агент, и он дальше обратился, так сказать, в новую религию для того, чтобы там совершить какие-то преобразования на планете. Тот вариант, который сейчас даже в некоторых сетях активно проповедуется. Но в Евангелии ничего не сказано про летающие тарелки, да, например. Так же, как про другие вещи. Ни про летающие ложки, ни про другие приборы. Ничего не говорится. Но это не важно, потому что, несомненно, для людей, которые эту книгу так интерпретируют, они там должны быть. А для людей, которые интерпретируют Евангелие с точки зрения теософии, о чем Курай много раз говорил, там обязательно должно быть переселение души, карма и все прочие вещи. Но там этого нет. Что же делать? Мы берем два фрагмента. Фрагмент об Иоанне и Илье. Фрагмент, собственно, один фрагмент, больше взять нечего. И на основании этого фрагмента, на основании этой зацепки, полностью перетолкован смысл Евангелия. Оказывается, что там есть и карма, что Христос был равен Будде, Моисею и прочим различным архатам и святым. Вот. Ну и, в общем, все вписывается в ту систему, которую создают верификации. То есть происходит обычный банальный вариант перетолкования. Берется одна точка, за нее цепляется, для того, чтобы перевернуть, если не землю, то хотя бы все, что связано с церковью. Церковь, разумеется, оказывается, как обычно, штамп этого, да, этого типа, я не знаю, исагогики. Да. Церковь оказывается хранительницей ложных преданий, искажительницей истины. Священники, Ватикан, прежде всего, он тут бедный, особенно провинился. Да, затемняют всячески, как бы, да, вот, истинный смысл содержания Евангелия. И вот только группа посвященных случайно где-то в Шепетовке, вот, или в каком-нибудь другом городе, да, что-то вот такое раскопала, узнала и донесла всему человечеству.
Да.
Я думаю, что нет, не придется, да, к сожалению. Я очень извиняюсь, как говорят в Одессе, в таких случаях, вот, но просто Вадим не успел отсканировать наши фотографии, которые можно было сейчас посмотреть, поэтому нам придется оказаться без них. Так вот, начинаем мы с того, что автор написал некую книгу, которая стала, в общем, действительно бестселлером. Она везде продается. Если вы едете в московском метро, увидите людей, которые ее читают. Если они не читают, то это говорят о ней. То есть вот книга, о которой говорится очень много. Очень много, много говорится, много, да, как бы вот народ много спорит. То есть вот странно, ну, вообще в данном случае, если по содержанию посмотреть и по литературным достоинствам, книга явно не соответствует тому шуму, который вокруг нее поднялся. Помните, в советские годы, когда только начинались печататься первые откровения в 1937 году, да, то много шума было в отношении книг, которые за собой никаких, в принципе, литературных достоинств не имеют. Какие «Дети Арбата» Рыбакова, там, да, что-нибудь подобное. Ну, можно, конечно, да, найдутся любители, наверное, литературы такого рода. Но вот сейчас Солженицына, скажем, большинство из авторов этого рода книг, разоблачений сталинского режима, там, вообще, да, советского прошлого, вот, большинство этих авторов, они не особо талантливые, не особо литературно образованные, одаренные. Все они зацепили какую-то струю, которая сделала их популярными, известными. И в этой струе находится их текст. То же самое происходит и здесь. Пожалуйста, скажите, кто читал эту книгу, чтобы мне знать, насколько подробно мне нужно излагать ее содержание. Вот. Кто читал? Да? Читал небольшое количество. Придется излагать. Поэтому, значит, к сожалению, да, двум человекам придется много сегодня потерпеть, да, для себя повторений. Книга начинается с замечательного предисловия. Я не могу его обойти, в общем, никоим образом. Предисловие состоит из трех абзацев. Абзац первый. Приорат Сиона, тайное европейское общество, основанное в 1999 году. Реальная организация, замечательно. В 1975 году в Парижской национальной библиотеке обнаружены секретные рукописные свитки, известные под названием «Секретные досье», где разговаривались имена многих членов Приората Сиона, выучился сэр Исаак Ньютон, Боттичелли, Виктор Гюго и Леонардо да Винчи. Точка. Мысль очень глубокая и интересная. У нас там есть Юрий Воробьевский, вот, который много рассуждает на эту тему. Как бы так, наше сознание немножко приготовлено к тому, о чем пойдет речь. Вот, а в Европе нет своего Юрия Воробьевского. Там тема масонства, она и всего, что с ней связано, тема тайных орденов, она давно трактуется там, достаточно обобщенно, спокойно. И поэтому европейский читатель, он вот эту фразу если христианский православный читатель эту фразу воспримет, да, заранее как бы, да, уже с таким негативным, да, как бы, скажем, отношением к этому некоему обществу, членами которого тут были Исаак Ньютон и прочие сэры, то, что касается обычного человека, то он даже наоборот с сочувствием отнесется. Второй абзац. Личная прелатура Ватикана, известная как Opus Dei, является католической сектой, исповедующей глубокую набожность. Да, можно отсюда представить себе, что все, кто исповедует глубокую набожность, по-видимому, является католической сектой. Тоже хорошо. Заслужила печальную известность промыванием мозгов в отношении католичества. Да, очень уместная мысль. Насилием и опасными ритуалами умершления плоти, в кавычках. Секта Opus Dei только что завершила строительство своей штаб-квартиры в Нью-Йорке на Лексингтон-авеню 243, которая обошла 47 миллионов долларов. Тоже, конечно, да, как бы непонятно к чему. Ну хорошо, 47 миллионов. А Олимпиада в Солт-Лейк-Сити обошлась еще гораздо большую сумму, да, например. А финансировали ее мормоны. И что? Ну, как бы ничего, по-видимому. Ну вот, в общем, ладно. Третий абзац. В книге представлено точное описание порождения искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов. Точка. То есть вот такое серьезное начало. Сразу будет понятно, что будут две силы, которые будут сражаться друг с другом. Будет благородный приорат Сиона, тайное европейское общество, которое описано в целом благосклонно. Тут себе и Леонардо, и Боттичелли, и сэр Исаак Ньютон тут приписан, да, как бы для порядка. А с другой стороны, кто? Во-первых, католическая секта, исповедующая глубокую набожность, да, заметьте. Во-вторых, промывание мозгов, насилие и опасный ритуал умершления плоти. То есть, изначально создается определенный тон. Вы прекрасно понимаете, что если вначале об этой католической организации говорится, что она секта, то и дальше, если не все книги, будут говорить то же самое. Да? Маловероятно, чтобы автор изменил к ней свое отношение. Он его и не изменит. Всю книгу будет происходить великая борьба между двумя такими замечательными организациями. Одна из них приорат Сиона. Я о нем сейчас скажу немножко побольше, поподробнее. Другая – это вот католики, фанатики католические, которые в данном случае выступают как агрессивная сила, способная убивать, способная к насилию, только чтобы достигнуть своих целей. Очень интересно и удивительно, да, даже в отношении католичества. Я тоже, как и Легойда, у меня тоже особое католичество отношений, так мягко скажем. Вот. Да, но при всем при этом я прекрасно понимаю, что рядовой католик, скорее всего, не пойдет никого убивать. Да, а в нынешний ad majorem gloriam Dei уже это время прошло. И значит, соответственно, католичество какое-то другое, не такое, какое здесь описано. Но здесь берется такой вариант. Такое начало. Завязка книги. Книга сама по себе, если выбросить все метафизические фрагменты, сама по себе представляет не очень удачный детектив, которых в наших магазинах очень много. Любая Дарья Донцова, там, да, кто у нас еще пишет детективы? Да, на самом деле не очень сложно закрутить. Но не очень сложно закрутить сюжет гораздо более интересно и глубоко, чем сделано это здесь. Я сюжет касаюсь кратко, останавливаюсь только на базовых моментах, которые нам с вами интересны, потому что без них нельзя обойтись. Да, совершенно. Итак. Происходит страшное убийство, причем не где-нибудь, а в французском Лувре, Национальной французской галереи, причем не где-нибудь, а в зале итальянского искусства, где находится Леонардо да Винчи и прочая всякая всякие Караваджо и прочая всякая всячина. Причем это убийство происходит в тот самый момент, когда музей уже закрыт, то есть непонятно как. Причем убитый, после того, как его убили, или во время того, как его убили, умудряется, да, отползти в центр галереи и принять очень странную, неестественную позу. Каковая? Снять с себя одежду. Вот. Уже какой-то пошел контекст странный. Да? Вот. И лечь в той самой позе, в которой, если вы знаете, где-то здесь это было, изображен человек Леонардо да Винчи. То есть вот он так и лежал. Одежда лежала рядом, она была бережно сложена. Вот. А этот товарищ в таком виде и предстал пред публикой. Да? И вот, да, это завязка.
Современная?
Современная, да. Наше время, технологии, современные европейские технологии, радиомаяки для поиска. Да, в общем, все современное. Вот, да, что здесь в этом смысле все нормально. Да. И вот, значит, этот человек является хранителем музея. По фамилии Саньер. Главный герой. Жак Саньер. Э, он был, значит, соответственно, не описывается подробно механизм, да, вот, приведший к появлению его убийцы здесь, а описывается только момент, при котором он уже истекает кровью, убийца не может как бы, да, больше ничего сделать и уходит, а он должен за несколько секунд предупредить кого-то, потому что иначе погибнет страшная тайна. Кроме того, незадолго до смерти, вот этот самый Жак Саньер, который в таком виде будет там потом бежать, он неожиданно узнает, что три других хранителя тайны уже убиты в эту же ночь. Остался он один. И если он как-то не предупредит кого-то, то значит тогда тайна бесследно погибнет. Да? И вот он, значит, соответственно, о своей смерти он хочет сказать каким-то людям, пока еще непонятно каким, мы еще этого не знаем, каким-то людям показать, сделать некий намек на тайну. Его задача обмануть полицию, с одной стороны, привлечь внимание тех людей, которые этого достойны, да, ну и так далее. Дальше появляются два действующих героя. Ну, в принципе, еще есть французская полиция, вот, которая ничем не лучше английской полиции у Конан Дойля. Помните, Лестрейд там был, который всегда опаздывал на место происшествия, а когда появлялся, там все время арестовывал там доктора Ватсона, который почему-то всегда оказывался главным виновником преступления. Да? Вот. Вот то же самое и здесь происходит. Французская полиция здесь описана ничем не лучше английской. Ну, может быть, она действительно такая, кто знает. Другим главным героем является, сейчас я только его найду, господин Лэнгдон, если не ошибаюсь, Роберт, который является крупным американским специалистом в области символов и мифологии. Он занимается изучением символов. Мягкое выражение изучения символов может означать все, что угодно. Что такое каббала? Скромное изучение символов. Да? А что это еще? Да? Что такое любые там какие-то, да, оккультные ритуалы? Не что иное, как практическое осуществление, да, каких-то неких символических предписаний. И слово выражение истории символов, вот, да, оно может означать все, что угодно. И мы, как мы понимаем, сразу с самого начала будем погружаться именно в этот мир. Мир, связанный с оккультизмом, с символизмом особого рода, с особыми тайными символами, ритуалами, которые нас поведут очень далеко. Какие-то пещерные дебри, где, да, какие-то вещи для нас в дальнейшем должны будут открыться. Так действительно и происходит. Это самый господин Лэнгдон, оказывается, с утра арестован полицией, точнее не арестован, а как бы вот он приехал читать лекции в Париже. Господин Саньер накануне предложил с ним встретиться, и вдруг его вызывают, сейчас полиция вызывает его в галерею, и там в этой галерее он видит того человека, который предложил с ним встретиться, уже в убитом виде, да? И ему предлагают дать некий комментарий на предмет случившегося. При этом он не знает, что в тексте, который написал господин Саньер перед смертью, там несколько фраз, которые значат непонятно что, а после этого приписка «найти Роберта Лэнгдона». Как бы он оказывается главным, по сути, главным обвиняемым. Потому что если убитый человек перед смертью написал такую фразу, то это означает нечто иное, как то, что, по-видимому, это убийца. Но он об этом еще, да, этот человек об этом еще не знает. Полиция стерла эту фразу и ждет, как поведет себя господин Лэнгдон на том месте, где он якобы совершил преступление. Дальше происходит развитие событий, в котором господин Лэнгдон начинает выяснять природу символов, которые нарисованы. Вот, да, у этого убитого, разбираться в этих символах, да, символы эти, тут надо, конечно, более подробно, да, об этом говорить, но я просто боюсь сбиться здесь на изложение книги, этого мне бы не хотелось, да. Одним словом, эти символы ведут его к картине Леонардо да Винчи и ко всему, что с ним связано, так скажем мягко. Больших ответов на свои вопросы пока он не получает. Получает лишь некоторую ниточку, которая, тем не менее, не помогает ему понять вообще, что происходит. Вторая главная героиня оказывается сотрудницей полиции, которая занимается криптографией, по имени Софи, если я не ошибаюсь. Сейчас. Да. Никто, полиция, в которой она работает, и не догадывается о том, что Софи является родственницей, точнее, внучкой убитого господина Саньера. И поэтому у нее может быть свой интерес в данном деле. События дальше развиваются таким образом, что София рассказывает господину Лэнгдону о том, что он, скорее всего, будет обвинен в убийстве и предлагает единственной возможности сбежать. Как можно сбежать из Лувра? Вот, это полностью закрытая галерея, оцепленная. Очень сложный вопрос. Вот, но ему дается это сделать, примерно так же, как всегда это дается сделать в французских, точнее, в советских фильмах. Вот, сейчас я точно не помню там эпизод, но один характерный момент. Они находятся, у него в пиджаке находится радиомаячок, который показывает полиции, что он именно здесь. Вот, они вытаскивают оттуда радиомаячок, находясь сами в темном месте в туалете, бросают его, разбивают стекло, бросают его вниз на крышу проезжающей машины. Вот, разумеется, полиция выбегает, в туалете их не видит. Вот, думает, что он выпрыгнул, все бегут оттуда, садятся в машины и начинают ехать, представляете, этот грузовик. Конечно, мысль гениальная, но почему бы не оставить хоть кого-нибудь в зале? Да, и там не осмотреть помещение более тщательно и подробно. Но это, как обычно, все, да, главный герой, да, как обычно, все это опускает. Как ему удается бежать? Добежать им некуда, кредитные карты у господина Лэнгдона заблокированы, да, он не может ничего купить, ничего продать. Ситуация почти уже апокалиптическая. Да, конечно. Здесь будет. Вот, но при этом, что им удается найти? Им удается найти, за одной из этой ясных картин, им удается найти ключ с необыкновенно изящной резьбой, на которой написаны две буквы ПС. Буквы ПС, как мы понимаем, будут нас вести в организацию под названием Приорат Сиона. Об этой организации потихонечку упоминается в этот момент. Дядя, по-видимому, точнее, дедушка, по-видимому, как-то был связан с этой организацией. Имел к ней какое-то отношение, но большего пока что главные герои не знают. Они едут в швейцарский банк. Тоже дальше происходит тоже совершенно нереальный эпизод. Вот, но тем не менее, они едут в швейцарский банк. В этом банке они предъявляют ключ. Дальше описывают технологию швейцарского банка. Вот, как там все замечательно, надежно спрятано. Вот, разумеется, никто бы ничего бы не выдал, никто бы ничего не отдал бы. Но вмешивается, как обычно, один из руководителей банка, которому дорога репутация господина Саньера. Он отдает им содержимое тайного некоего сейфа, да, который... надо прикрыть, наверное, дверь, я думаю, да? Вот, прикройте, пожалуйста, потому что народ будет идти пить кофе и прочие напитки сюда. Да? Итак, им удается раздобыть некий странный предмет, внутри которого должен находиться, как мы дальше поймем, должен находиться шифр, прочитав который, открыв который, они смогут наконец получить ответ на то, что же это за страшная тайна, о которой дедушка предупреждал свою внучку и этого господина Лэнг. Разумеется, полиция в скором времени окружает банк. Вот, разумеется, им удается каким-то образом оттуда выехать. Причем опять таким образом, опять тот самый человек, который вот сначала достает им этот предмет, в котором находится шифр. Он же садится за руль машины, а их прячет куда-то там, грубо говоря, под мешки с деньгами, вот, да, и выезжает, и их пропускают, разумеется, не проверив машину, потому что им надо спешить, ну и прочее. То есть все эти вещи, да, которые, конечно, являются дешевыми трюками, вот, на самом деле, но без них сюжет не получится. После этого главные герои попадают, да, но при этом происходит развитие, как бы, да, событий, главные герои попадают, наконец, к специалисту, тоже в области древних символов, который гораздо больше разбирается в проблеме, да, который долгое время занимался убитый господин Саньер, а также другие люди. Тут происходит тот момент, который в книгах такого рода можно назвать инициацией. То есть именно в этот момент происходит в уютной обстановке происходит беседа между главными героями, и на главную героиню выливается целый ушат интерпретации евангельских сюжетов, который полностью не соответствует всему тому, к чему мы привыкли. Излагает совершенно другую картину, концепцию всего, что происходит в Евангелии, со ссылкой на современных ученых авторитетов, которые якобы все утверждают именно об этом. То есть это называется банальным промыванием мозгов, вообще-то, да, как бы я сказал. Но здесь этот момент, он имеет место. Параллельная линия, которую тоже нужно упомянуть. Католический епископ, глава организации Opus Dei, пытается любыми силами, любыми средствами обнаружить страшную тайну, которая должна ему дать власть над всем миром. Почему именно этому епископу понадобилась власть над всем миром, и каким образом он может ее получить, об этом история умалчивается. Вот, предполагается, по-видимому, что он настолько глуп, что вот, сможет обнаружить что-то, вот, либо некий предмет, артефакт, как выражается Лукьяненко, вот, да, либо что-либо другое, что сразу резко вот, да, даст ему да, вот, власть над всем. Что бы это могло быть? Таких предметов не существует в истории. Но в Европе существует, как вы помните, миф о чаше Грааля. Чаша Грааля – это сюжет, который вдохновлял европейских средневековых авторов, начиная с XI-XII веков. Много раз он описан. Чаша-гравара для одних это одно, для других это другое. Для христиан это чаша, в которой были собраны капли крови Иисуса падающие. По католической легенде, которые появились, стали появляться в средние века во время крестовых походов. Да? Якобы такая чаша была, в которой были собраны капли крови. Сначала, простите, сначала из нее причащались на Тайной вечере, потом в нее были собраны капли крови, да, эти самые. И уже после, когда, после этого эта чаша в истории сохранилась, Мария Магдалина, которая по легенде привезла ее во Францию. Почему именно во Францию? Это тоже как бы еще вопрос. Но якобы она туда приехала. Вот, почему, опять, почему не на Украину, почему не в Шепетовку? Вот, да, и не в прочие места. Да, как бы вот, ну ладно, ладно, пускай это будет Франция, действительно, пока что, предположим. Вот, она привезла ее, и где-то здесь эта чаша благополучно затерялась. По французским легендам. Стало быть, тот, кто ее найдет, он собственно, что? Легенды приписывают чаше Грааль разные свойства. Это как бы всякий человек, который будет пить из этой чаши, не умрет, будет бессмертным. Ну, неплохо, так скажем, да, для начала. Вот, потом все, что с ней соприкасается, оживляется. То есть растения, которые поливаются из этой чаши, тоже существуют долгое время. Да? Люди, которые обладают ею, обладают огромным богатством, силой. В общем, совершенно непобедимы. Я бы сказал, что это, конечно, все неплохо. Но для нас-то с вами, мы-то с вами воспитаны в том духе, что вещи, связанные с духовными приобретениями и вещи, связанные с материальными приобретениями, у нас с вами не совпадают вместе. Невозможно соединить и то, и другое воедино. Если человек приобретает духовные вещи, он должен на себе иметь то, что называется словом крест. И неся его, вынужден претерпевать некоторые ограничения в этом мире. И наоборот, если человек стремится к материальным ценностям, он накладывает ограничения своего внутреннего человека, лишает его всего того, что связано с Богом, впадает в вещи, которые называются злом, как правило, и тем самым достигает необходимых ему целей. Западная знаменитая мечта о Граале совмещает в себе две эти вещи. Точно так же, как западное учение о двух мечах еще в 13 и в 12 веках вживую совмещало две власти, светскую и духовную, при которой римские епископы, римские первосвященники обладали обеими властями и наделяли ею, этой властью, хоть немножечко, людей, которые им подчинялись. То есть это идеи типично западного происхождения, никакого отношения к древнему христианству они не имеют, так скажем, для нас с вами. Но на Западе об этом много говорилось и говорится. И, конечно, соблазн найти вдруг эту чашу, рано или поздно, а для того, чтобы приобрести такие вот это вожделенное сокровище, или сразу все сокровища мира, какие только возможны, конечно, этот соблазн, он, в общем, остается. Если невозможно богатого человека привлечь чем-то, кроме кусочка пурпура, как говорили в Древней Византии, да, то есть пообещать ему высшую власть, если невозможно больше ничем другим его привлечь, то автор пытается сделать хотя бы это. Итак, вторая часть, вторая линия сюжета. Первая линия сюжета идет через двух главных героев. Разумеется, они должны полюбить друг друга в конце, это ясно с самого начала. Без этого никак не обойдется. Вот, да, к этому все идет. Вот, вторая линия связана с усилиями этого самого епископа. Епископ выглядит неважно. У него была сильная вера, но в молодости его стукнули по носу очень сильно, и нос его искривился. Вот, и с этого момента, да, духовный облик его остался, но внешний облик его, да, стал очень своеобразным. Можете себе представить, человек с искривленным носом, вот, примерно, да? И, ну, для нас с вами, опять-таки, это может быть ничего не значит, разные бывают исповедники древней церкви. У нас в Первом Вселенском соборе были кто без глаза, кто без руки, да, кто с выбитыми на лбу, да, какими-то надписями издевательскими. Они считали это великой славой для себя. Вот, но авторы этой книги обычные люди. И реакция, которая у них будет обычная. То есть добавляется еще капелька в картинку такую неблагоприятную, да, о которой идет речь. Более того, этот епископ перезванивается по телефону с неким альбиносом. А альбинос, как уже только знают читатели книги, но не догадываются главные герои, был участником убийства Саньера. Там именно это и сказано, что он был альбинос. Этот альбинос является членом секты Опус Деи и совершает на собой, практикует на собой страшный ритуал умершения плоти. То есть, во славу Всевышнего Бога, в свободное от убийства время, он только тем и занимается, что истязает свое тело во славу Бога, вот, до крови делая это, потому что считает, что именно это да, мероприятие, вот, оно способно принести ему какие-то духовные плоды. Это описывается подробно. Вот. Конечно, это очень напоминает, в средние века была в Европе такая Конан Дойлем описанная секта флагеллантов. Вот, это было очень распространенное дело. Действительно, люди ходили из страны в страну, воспевая песни о распявшемся за нас Господе и о необходимости пострадать за Него, и при этом бичевали друг друга. Да? По очереди. Можете себе представить. Да? То есть, значит, проходили 5 километров, один бичевал другого, а потом они менялись местами. Да? Продолжалось долгие годы. Опять, вещи чисто европейские, никакого отношения, разумеется, к древнему христианству не имеющие, появившиеся уже после раскола между Западом и Востоком, как и многое другое, появившееся на Западе в это время. Да? Но, тем не менее, Запад все это знает. И подобного рода благочестие на Западе имеет место. По крайней мере, исторически имеет место. В наше время католическая церковь ничего подобного не предложит людям по одной простой причине. Им слишком дорог внешний авторитет, и они слишком боятся скандалов, которые в последнее время периодически потрясают западный мир, разоблачений, которые с этим связаны. И поэтому, разумеется, они постараются избежать такого рода вещей, как ненужного лишнего компромата. Но, разумеется, обычный читатель об этом не знает. Он, видимо, не очень хорошо осведомлен. Да? Так же, как и обычные люди, которые ходят, иногда заходят в храм периодически, мало что знают о церкви. Вот. И поэтому могут, в общем, как бы, да, если их хорошо да, раскрутить, могут в общем, поверить во что угодно. Можно вспомнить Анастасию, где упоминается там некий Феодорит, который значит, благословил их на все, вот, да, тоже раскрыл великие тайны. Вот, в подземелье, который Терекова Лавры, стоял какой-то огромный трон, на котором сидел этот Феодорит. Помилуй Бог, что это было, да, что это был за трон, вот, и что там за троны в Лавре могут быть, где-то в подземельях ее, в семинарии, что ли, там трон этот был, не знаю где. Вот, одним словом, ну, в общем, это остается на совести автора, разумеется. Но даже человек, который не знаком с реалиями славскими, да, который не знает, что в подземельях там только, у них только капуста, да, и прочие находятся разные продукты. Вот, да семинаристы живут бедные вместе с крысами. Вот, да, то есть крысы семинаристы, простите, я не на том поставил акцент. Вот, да. Те люди, которые этого не знают, они могут поверить во что угодно. Что там троны стоят, алмазные, да, скрижали лежат. Вот, и старцы невидимые благословляют там Владимира Смигрена на написание анастасийных книг. Да? То есть действительно, во что не поверишь. Кстати, для тех, кто не знает, в пятницу скончался колдун Юрий Лонга. Вот, да. Это уже не к теме, но в общем к теме, конечно. А самое удивительное заключается в том, что последние дни он был очень расстроен, поскольку говорил, что его кто-то сглазил. Вот. Причем сила этого кого-то, по-видимому, была настолько велика, что он ничего не мог сделать, и по этому поводу был очень расстроен. Вот, да. Еще некоторые из его друзей упоминают, что он тайно крестился незадолго до смерти какой-то деревеньки. Вот. Опять, я, конечно, не уверен. Вот, против сглазу, скорее всего, да? Но тем не менее, вот, да, вот крестился и смех смехом, а вот что теперь с этим делать? Да, он крестился, и после этого умер. Формальная причина, там, какой-то рак, какая-то онкология, по-моему. Нет, аневризма аорты, кажется, если не ошибаюсь. Вот, классическая детективная болезнь, известная еще со времен этюда в багровых тонах Конан Дойля, да? Разумеется. Вот, но тем не менее, вот факт есть факт. Как теперь с ним быть? Оказывается, Юрий Лонга, оказывается, православный христианин. Вот, а не просто белый маг, так же, как Владимир Ильич. Вот, да, и может даже за упокой можно свечки ставить. Ну, конечно, это не факт. Вот, неизвестно, да, что при этом он подозревал. Но тем не менее, заметьте, я к чему сейчас вот этот момент упомянул. Заметьте, вот какие-то движения, возможно, даже в душе людей, которые, в принципе, как бы давно разорвали со всем христианством, да, у них, возможно, какие-то колебания, какие-то перемены в них, какие-то движения туда или сюда, в ту или в другую сторону. Вот то, что с ним происходило перед смертью, да, конечно, не является покаянием, скорее всего. Но является как каким-то движением души. И мы не знаем, как Бог в итоге будет его судить. Может быть, неизвестно. Да? Может быть, что-то там и было от веры. Кто знает. Но продолжаем наш сюжет. Дополнительные связи. Глава полиции оказывается добрым католиком. Вот. Все это не сулит героям ничего хорошего. Да? Поскольку глава полиции оказывается добрым католиком, то, разумеется, главным героям от этого придется еще хуже. Да? Мы уже чувствуем сразу, что они явно по своему духу будут относиться к другому лагерю. Да? Сторонники этого лагеря пока еще перед нами не представали. Но понятно, что по сравнению с этими ужасными изуверами и мрачными фанатиками, любой герой будет выглядеть привлекательно, да? Рано или поздно. Итак, главный герой бродит по Франции, узнают для себя великие тайны, сейчас мы узнаем какие. Всплывает классическая тема о Граале, всплывает оккультное содержание древних символов, всплывает связь Леонардо да Винчи с древними оккультными традициями, герметическая прежде всего. Упоминается о разных вещах, в которых участвовал и сам Леонардо, и участвовали люди его круга, и которые господин Саньер отчасти использует для того, чтобы перенести свои, раскрыть, помочь своим там, будущим сторонникам раскрыть эту некую тайну. Все это есть. Но, кстати говоря, на самом-то деле ведь никакого кода в этой книге не будет. И когда мы дойдем до конца, мы увидим, что вся история оказалась, завела нас в каменную стену, откуда нет выхода. Потому что не будет раскрытия страшной тайны. Не будет объяснения, зачем понадобилось эту страшную тайну таким образом скрывать. Зачем три человека, почему три человека молчали? Почему четвертый, который тоже был убит, почему он тоже молчал? Это все не будет объяснено, и вообще ничего не будет объяснено. Но это я говорю уже заранее, да? Разумеется. Идем дальше. Еще одна важная подробность, тоже очень интересная. Тайна, которую должны были знать эти четверо, была настолько важной, что каждый из них, посвященный в эту тайну, был посвящен и замечательную отмазку от тайны, которую должны были знать все четверо. Для того, чтобы убийца, спросив их по очереди, да, в итоге не получил правильного ответа, а получил ложный ответ. И поэтому все четверо, умирая, да, сообщили одно и то же. В итоге альбинос, который оказывается сектантом, и который слушает и голос епископа по телефону, является убийцей как минимум троих, по-видимому, да, и отчасти убийцей четвертого, в итоге альбинос еще по телефону созванивается с неким странным человеком по имени Учитель. Тут мы предполагаем незримого босса, который был у нас в среднеазиатских детективах в советское время, или в мультфильме про капитана Врунгеля, незримого босса, который держит в руках нити всех событий, и который, по-видимому, более всех заинтересован в том, чтобы эту тайну найти. Альбинос залезает в древний католический монастырь, и там пытается найти тот самый таинственный предмет, который разыскивают все главные герои. Но вскрыв там, в этом месте, вскрыв тот тайник, который там должен был быть, он видит там надпись библейского содержания, в которой было написано «Доселе дойдешь и не перейдешь далее». Это перевод уже, конечно, славянский. Но в оригинале понятно, что там тоже был текст подобный. То есть, грубо говоря, над ними посмеялись. И он звонит об этом, сообщает, что мы зашли в тупик, и осталась единственная возможность следить за беглецами, которые, по-видимому, каким-то образом оказались наведены на след, и, следя за ними, попытаться в итоге добраться до истины самим. Итак, все герои будут идти к некоему одному и тому же предмету, с разных сторон будут пытаться до него добраться. То есть возникает классическая детективная сюжетная форма. Теперь, наконец, поговорим о промывании мозгов и о том эпизоде, который с этим связан. Потому что это имеет большое значение. Повторюсь, книгу читают неверующие люди, книгу читают не православные христиане и даже не добрые католики, которые более-менее в сердце разбираются в том, что все-таки там происходит. Книгу читают люди, которые очень далеки от всего этого. И, как правило, очень предвзято ко всему этому относятся. Если не предвзят, то по ним насторожен. Если не насторожен, то как минимум безразлично. И вот, собственно, то, к чему в итоге подводится главный герой и главная героиня. Если я найду этот эпизод. Человек, который излагает все великие тайны и страшные истины, имеет фамилию Тиббинг. Я прошу заметить, что для этой книги для этой книги, прежде всего, очень свойственна любовь к анаграммам и разного рода зашифрованным текстам. В русском переводе эти анаграммы и зашифрованные тексты выглядят очень искусственно, но оригинал книги был как минимум на английском, герои даже при этом должны были еще говорить на французском. И поэтому варианты анаграмм, варианты различного рода да, о смысловых штучек, в которых зашифрованы сообщения или тексты, вот, они в этой книге присутствуют и с начала до конца в большом количестве. Что за предмет был найден в швейцарском банке? Вот, к сожалению, сейчас я вам не вспомню, как он назывался. Назывался он как-то очень... Да, но в древности такие предметы использовались для хранения наиболее важных и секретных сообщений. Эти сообщения написывались на папирусе. Папирус клался в трубочку, которая имела код. А внутри также трубочку клалась пробирка с уксусом. Как только человек пытался взломать, да, вот этот сосуд, в котором хранились тайны, вот, так сразу пробирочка с уксусом лопалась, уксус вытекал, и сообщение погибало. Можно было прочитать его только тогда, когда человек набирал правильный, да, правильный текст, при котором сосуд открывался, да, и можно было оттуда вытащить, достать его содержимое. Да, это так я уже говорю. Сейчас. Итак, пойдет речь о святой крови, священном Граале, о тамплиерах, о богинях, какое отношение к христианству будут иметь богини, сейчас увидите, о великих страшных тайнах, скрытых церковниками и прочем. Итак, господин, который будет просвещать, господин Тибин, который будет просвещать главную героиню и главного героя, начинает делать следующий вопрос. Оказывается, Евангелие говорили с самого начала вовсе не о том, о чем принято считать. Оказывается, древняя церковь, но это со времен Ницше идет, да, тоже говорил совершенно не о том, о чем принято считать. Оказывается, что Христос был женат. С этого все начинается. Он был женат на Марии Магдалине, больше его не на ком, там просто больше никого нет. У него были дети. Он не был распят на кресте, а в итоге остался жив. История умалчивает, каким образом. Они долго и счастливо жили, а вот и древняя церковь хранила, да, хранила эту тайну. Это часть первая. Часть вторая. Да? Их учение было совершенно другим. Там говорилось о женских божествах, а вовсе не о едином Боге. Там говорилось о женском начале, которое является главным, вот, и преобладающим во всем мире. Это великая страшная тайна. Она хранилась потомками Христа. Часть вторая. Все они тоже почему-то оказались во Франции. Вот, почему не в Шепетовке? Опять я задаю вопрос закономерный. Вот, ну ладно, собственно. Вот. Часть третья. В течение 500 лет потомки Христа тайно, значит, вот, проживали и процветали, да, или прозевали. Вот, во Франции пока в 5 веке не смешались с кровью древних французских франкских царей. И таким образом древние франкские цари Меровинги, они, начиная с 5 века, как вы помните, во Франции управляют франками, имеют кровь Христа. Удивительно. И являются его наследниками. Что само по себе неплохо. Да? Вот. Но, разумеется, у Меровингов есть потомки и до сегодня. И как приятно какому-нибудь французскому сэру или пэру, вот, да, знать, что он, оказывается, является потомком самого Спасителя, прямым наследником. Да? Более того, ну, уже как бы, да, мы чувствуем, что, по-видимому, они не остановятся на этих захватывающих истинах и пойдут дальше. Да. Разумеется, церковь с самого начала пыталась скрыть подобного рода содержание, да, такое, как-то исказить его, изменить его, и предпринимала для этого все усилия, потому что церковь только и делает, что скрывает истину, да, всеми силами и средствами, все время стирает, уничтожает какие-то документы, какие-то рукописи, вот, ну, чтобы, по-видимому, просто больше нечем заняться. Да. Наконец, 4 век. Во времена, оказывается, древняя церковь никогда не учила тому, да, чему она учила, по нашим представлениям. Оказывается, только император Константин произвел реформу древней церкви, в которой лишь он утвердил, что Христос является Богом, а до него никто так не думал. Вот. Да, более того, именно он, да, произвел страшную перемену в сознании античных людей. До этого все они почитали, а у них был матриархат. Вот. А после этого, начиная с императора Константина, воцарился патриархальный строй. Он оказался бедный, оказался во всем виноват. И с этого момента начинается подавление женщины, ее угнетение в христианстве. Прошу заметить, что все главные герои, изображенные католики здесь ненавидят женщин. Ну и наоборот, соответственно, все симпатичные герои, разумеется, да, они относятся к женщинам очень хорошо. Да, и в общем, иного было бы странно ждать. То есть тоже что-то странное, да, как бы здесь у нас идет, какой-то странный набор текстов. Из чего это взято? Единственный источник, который здесь приводится, упоминается о том, что в IV веке известные вам вещи, но искаженные. О том, что в IV веке Первый Вселенский Собор, как мы знаем, утвердил догмат единосущия. Да? Здесь начинается чистое богословие, которым автор не силен, то есть просто совершенно. Автор уверен, что никакого единосущия там, собственно, не было, а он уверен, что на этом соборе было провозглашено, что Христос является необычным человеком, а Богом. Вы прекрасно знаете, что это не так, и что акты Первого Вселенского Собора уже здесь, да, вот если добраться до этого момента, уже здесь можно обличать авторов во лжи, так скажем. Акты Первого Вселенского Собора не сохранились, но решение Первого Вселенского Собора описано его участниками, и всеми кисаритскими и прочими. Те, кто есть до нашего времени, они дошли, никуда они не делись, никакая церковь их не уничтожила. Да? Их можно совершенно спокойно прочитать хоть сегодня или завтра, если иметь к ним доступ, разумеется. Да? Они опубликованы в переводах в каких-то списках сохранившихся. И там везде описано следующее, что Первый Вселенский Собор решал, как вы помните, вопрос. Не был ли Христос обычным человеком? Никто этого не говорит, потому что все были люди нормальные. А решался вопрос, был ли Христос Богом? Или был ли Христос чем-то ниже Бога? Но тоже каким-то высоким существом. Вот типа иговистского архангела Михаила. Да? Либо он был Богом, либо он был творением, тварью. Но творением тварью не означает простым человеком. А означает высоким существом, но не создателем, а тем, кто тоже Богом создан. Каким-то верхним ангелом, первым, главным. То есть явно идет речь о чем-то другом. Явно не Константин провозглашал божественность Христа. Явно божественность Христа имеет гораздо более древнее происхождение. Откройте тексты церковных писателей 2-3 века. Откройте тексты Иринея Леонского, Климента Александрийского, да? Игнатия Антиохийского, кого угодно. Что мы там прочитаем? Христос – Бог. Это вера древней церкви. Хорошо это или плохо? Это уже другой вопрос. Но церковь говорит об этом с самого начала. Хотите – принимайте, хотите – не принимайте. Но выбросить это нельзя. Второй век – испещрен статами, в которых говорится именно об этом. До всяких Константинов. Это раз. Вот на этом эпизоде я остановлюсь, потому что, разумеется, люди, которые... Ну, так или эта книга была на ура, на штыки поднята, да, прежде всего, феминистками. И феминистами. Таковые тоже существуют. Да, то есть людьми, которые... Да, движениями, которые борются против мифического или реального, уж не знаю, какого угнетения женщин. Какое на Западе осталось до сих пор угнетение женщин, для меня это полная загадка. По-моему, там уже, наверное, никакого угнетения не осталось. Там уже вообще непонятно, да, что там все происходит, и кто какого роду, да, кто мужского, кто женского. Все смешалось давно уже в доме Облонских. Вот. Но тем не менее, они уверены, что такое угнетение существует и борются против него. Помните, в западных изданиях Библии Бог уже давно, в некоторых уже давно пишется не мужского рода, вот, а в некоторых изданиях Библии он пишется женского рода, вот, да, а в некоторых нейтрально, то, чтобы не оскорблять чувства феминисток. Да? То есть вот как-то так они пытаются эти свои проблемы решить. Но ведь это никакого отношения к церкви не имеет, потому что у нас с вами другой подход к ситуации. Да? Итак, никакой Константин, разумеется, не мог изменить античную цивилизацию и не мог в одиночку, да, только совершенно люди далекие от знания истории могут положить что-нибудь подобное. Если вы посмотрите, да, там стоит утверждение, что все древние цивилизации, весь античный мир, он полностью весь находился под знаком матриархата. Если вы посмотрите, хоть маломальски, потому что там были религии женских божеств, помните, там была богиня Кибела, Астарта, в Египте были культы Сиды, да, и прочее, прочее, но давайте смотреть, что происходило реально в древнем мире. А что происходило в Спарте? Что происходило у греков в Афинах? Женщины не имели права голоса. Древняя античность, дохристианская античность вообще не предполагала, что женщина может участвовать в делах государства. Какой там может быть матриархат? Если женщина не могла участвовать в выборах, если все лица, обладающие правом голоса, были только мужчинами. Это как раз христианство, говоря о Богородице, впервые возносит женщину над всеми практически. Потому что она оказывается наивысшим представителем человечества. Выше нее нет никого среди людей. Она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Что может быть выше? Да? Что может быть больше? Но, а тем не менее, вот, людям, которые эти идеи говорят, им, конечно, хочется убедить всех в обратном. Еще прошу заметить следующее все-таки. Наше с вами представление о христианстве одно. Западное немножко отличается от нас. Западный человек в этих обличениях фанатиков, в этих обличениях женщин может увидеть некоторые вещи, которые на самом деле на практике имели место. В древности когда-то, в древнем Средневековье. Или отчасти, может быть, где-то и в наше время. Но для православия эта идея нетипична, так скажем. И у нас никогда этой проблемы не существовало. Слава Богу, не только для православия, для всего восточного христианства в целом, да, это не проблема. Женщина не подавляется, не унижается. Ее место, да, оно является очень высоким на самом деле. Другое дело, что условия античного полиса, они не предполагали, что женщина может как-то себя раскрытием проявить. Но в тот момент, когда условия этой жизни стали меняться, уже в Древней Византии, помните, были императрицы, то, чего невозможно было помыслить в античном мире. Да? Были императрицы, которые могли управлять страной, ничем не хуже, чем императоры. Можно сказать, императрицу Ирину, императрицу Феодору, да, разных других правительниц. Ну и дальше, именно в восточном христианстве, да, облик женщины мудрой правительницы на самом деле очень часто встречается. У нас это будет княгиня Ольга. Русское христианство началось с женщин. Да? У грузин это будет царица Тамара. У греков, у сербов, у болгар будут прекрасные, удивительные, глубокие, мудрые женские образы. Они все везде у нас присутствуют. И они в каком-то смысле являются продолжением образа женщины, мудрой наставницы, матери, правительницы. В каком-то смысле восходящей к Богородице. В каком-то смысле восходящей к каким-то другим библейским образом. Но, повторюсь, эти образы, они необыкновенно красивы, и никто не собирается их вычеркивать ради какой-то непонятной борьбы, да, какого-то непонятного подавления женщин. Хорошо, но герои об этом не догадываются, да им это и не надо. Да? Они заняты своим делом, и все эти тайны, которые обрушиваются на главную героиню, да, очень забавно и удивительно, что человек, который рассказывает эти вещи, он при этом мягко шутит, что сейчас он собирается совершить с ней нечто, что решит ее невинности. Да? То есть то, что произойдет с ее умом, с ее сознанием с этого момента, на самом деле, да, как бы вот немножко обличается, да, этим даже сама. А то, что произойдет здесь, да, это будет резкий перелом сознания, резкая перемена, да, всего человека, которая дальше, естественно, да, приведет к каким-то последствиям. Каким последствиям? Ясно, что эта женщина, главная героиня София, она уже не будет христианкой после этого, да, разумеется. Потому что теперь ее отношение к христианству будет глубоко враждебным. Что происходит дальше? Разумеется, Альбинос по навету полиции умудряется пробраться в этот дом, происходит ожесточенная схватка. Вот там, в общем, в итоге им удается каким-то образом там, да, спастись. Они, опять тоже очень странно, умудряются улететь из Франции на частном самолете господина Тибинга, которого по знакомству, опять-таки, вот, французы выпускают без таможенного досмотра, и по такому же знакомству английская полиция, да, тоже не досматривает. Благодаря этому им удается вылезти в Англии и продолжить там свои приключения. Вот. Удивительный, да, набор головотяпств и всякого рода вещей, несообразных, я думаю, даже, в общем, вряд ли, конечно, всему этому, да, так уж прям надлежало совершиться. Дальше действие происходит в Англии, куда перебираются все главные действующие лица. Это уже известная парочка героев. Это господин Тибинг, который теперь является их соратником. Это господин епископ, для которого единственным шансом осталось раздобыть такие желанные грааль, потому что, да, вообще в целом он терпит крах. Это наемный убийца по имени Сайлос. Греческое слово, точнее, английское слово Сайлос, конечно, это будет евангельская сила. Сила или Силуан, греческий вариант, да, это будет евангельское имя, которым наделен этот человек. Он слепо верит епископу, а епископ заставил его верить учителю. А кто такой учитель, они не знают. Эта фигура скрывается во мраке. Да? То есть дальше действие происходит в Англии. В Англии они начинают разыскивать то место, на которое указывает вот тот самый текст. Им удалось таки обнаружить этот текст и прочитать его. Этот текст указывает на кентерберийское аббатство, в котором нужно обнаружить некую могилу. Эта могила должна дать им следующий шаг какой-то. Да? Около могилы разворачивается следующее событие, которым оказывается, что учитель, на самом деле никто иной, как господин Тибинг, который, в общем, тут проявил себя не лучшим образом. И он с пистолетом в руках пытается вытребовать у главных героев их тайну, а вот и тот предмет, который они держат в руках, происходит еще одна ожесточенная схватка. В итоге господин Тибин терпит полный крах, его уводят в наручниках. Вот. А главные герои, да, им осталось сделать совсем немного. Там происходит еще ряд событий. Оказывается, епископ оказывается одурачен учителем. Оказывается, учитель, да, на самом деле, господин Тибинг, воспользовался им как жалко, как просто пешкой в своей игре, для того, чтобы раздобыть. Да, вот это, то есть тут сюжет развивается плоско, да, никаких более страшных разоблачений, тайн тут мы не видим. Я бы сказал, что на этом месте всегда в детективе, кстати говоря, да, когда раскрывается роль главного злодея, должен следовать, два варианта выбираются. Либо выбирается вариант локального такого характера, при котором главный злодей просто его нашли, заковали в наручники, да, там, поколотили и все. Вот, собственно. И после этого наступает такая уже как лирическая развязка фильма. Да? Вот. Герои должны поцеловаться, успеть, там, да, птички поют вообще, ну, музыка играет, все и прочее. Вот. Либо второй вариант, должны раскрыться какие-то страшные тайны, которые связаны с личностью главного злодея. Вот. Он либо оказывается там главой полиции, либо еще более высокой фигурой, то есть следы уходят, да, в какие-то верха. Да, главный герой должен погибнуть в конце, в итоге, в принципе. Потому что других вариантов, ну, как бы по итальянским фильмам, других вариантов просто не бывает. Да? То есть это или так, или так. Тут автор может пойти в разные стороны, но ему нужно продать свою книгу. И поэтому он дальше не идет на разоблачение, а резко закругляется. И поэтому учителем оказывается вот этот самый господин Тибин, который предварительно вот как бы и повествует именно, да, вот обо всех этих вещах. А герои продолжают свой путь. На могиле они прочитали еще одну надпись, которая ведет их в один из шотландских храмов, который на самом деле с виду является католическим, а внутри является тамплиерским. Я сейчас пропускаю пока все, что связано с тамплиерами и прочими вещами. Здесь просто надо сказать, что сам автор описывает, что этот храм испещрен одновременно религиозными символами разных религий. Там шестиконечные звезды, мусульманские полумесяцы, какие-то языческие знаки солнца, христианские кресты и прочие разные знаки. Можете представить христианский храм, где все это в такой перемешке будет. Да, да еще круглой формы, да, формы древнефизических храмов. И вот внутри, заходя в христианский храм, вы видите там подобного рода вещи. Да? Я думаю, что впечатление будет, конечно, наверное, для верующего православного человека, впечатление будет очень сильным. Но и верующий католик, на самом деле, да, он, конечно, мог всякого насмотреться. Вот, католическая духовность имеет многие очень шокирующие формы. Вот где-то у меня была одна такая шокирующая форма католической духовности, и так помягче выразиться. Так, сейчас вот она. Вот. Это вот, как вы думаете, что? Ну, это, разумеется, череп, потому что больше нечему это быть. Он находится в золотой чаше. Он принадлежит королю Дагоберту из рода Мировингов, который был убит там кем-то в древности. Вот. Ну, этот череп, он хранится в таком виде в одном из католических монастырей. На голове ритуальный надрез. Что такое этот надрез? Об этом история умалчивает. Вот. Но само зрение череп в чаше, да, вот. Классика, вот, не знаю чего. Да? Да, он рекомендован, да. Череп в чаше, да, это, конечно, свойственно каким-то магическим романам, оккультным вещам, да, а не чему-то еще. А что происходит дальше? Около этой шотландской часовни главный герой и главная героиня претерпевают раскрытие, тут должно произойти наконец раскрытие этого кода да Винчи Вселенского. Но перед нами ведь не великий мудрец, да, вот он тут изображен с обратной стороны, да. Вот. Ему надо как-то закруглиться, с одной стороны, чтобы все-таки книгу закончить-то и продать ее впоследствии. Вот. А с другой стороны, чтобы каким-то образом выкрутить ситуацию, потому что ему надо открыть какую-то тайну, никакой тайны здесь нет. Да? И он подменяет, конечно, одну тайну другую. Потому что оказывается, что в этом самом месте оказывается, проживает бабушка главной героини, которая в давние времена была отослана сюда дедушкой. Вот, дедушка жил во Франции, дальше был хранителем картинной галереи в Лувре, а бабушка жила здесь, поскольку их жизни угрожала опасность. И вот тут происходит обретение, значит, да, как бы вот родственных связей. Это, конечно, замечательно, гениально, но возникает вопрос, неужели эта бабушка так драгоценна, что три человека сначала должны были за это потерять свою жизнь, вот, да, потом четвертый человек точно так же погибнуть, И все только ради того, чтобы, да, чтобы скрыть тайну этой самой бедной бабушки. Вот. Других тайн никаких там не раскрывается. Потому что когда главный герой в конце, внутри этой часовни беседует с этой самой бабушкой, уже посвященной во все тайны Прилата Сиона и являющейся активной участницей этой организации, вот, то бабушка говорит, что кто только здесь не был, кто только здесь не искал тайны. На самом деле тайна, конечно, не во внешнем, она внутри вас и прочее, прочее. Ну, героям остается только поцеловаться, вот, а что объясниться, в общем-то, а что было некогда сделать до этого. Вот, они это делают, и на этом роман завершается. А в итоге, конечно, мы остаемся как бы вот непонятно с чем. С одной стороны, человек, который прочитал эту книгу, он проглотил большое количество информации, которую до этого просто не мог нигде увидеть и услышать. Разумеется, увидев такие страшные, да, надругательства, которые тут вытворяют христиане, разумеется, с этого момента он явно сочувствует их противникам. Разумеется, их противники оказываются членами организации вот с таким странным названием – Приорат Сиона. Разумеется, они восходят к тамплиерам. Разумеется, они относятся, из их числа, разумеется, происходят представители розенкрейцеров. Вот, то есть вся та самая мрачная линия, которую описывает господин Воробьевский в наших книгах «Стук в золотые врата». Да, вот эта самая линия, она и как бы вот здесь понемножечку воспроизводится. Итак, к концу книги главные герои, будучи, начиная с простых людей, в общем, проделали сложный путь. На самом деле, то, что происходит здесь, происходит, это вторая линия, которая всегда существует в книгах такого рода. Что такое поиск философского камня? Что такое поиск Грааля? Поиск Грааля всегда внешний поиск, но он приводит к внутренним переменам человека. Да? Это древняя алхимическая формула. Человек, который ищет философский камень вовне, должен произвести ряд внутренних перемен в своей собственной личности, измениться, и только после этого он находит философский камень внутри себя. Да? Такого рода вещь, она, в общем, вполне понятна с точки зрения философских метафор. Не обязательно быть алхимиком, не обязательно быть розенкрейцером, каббалистом, для того, чтобы прийти к мысли о том, что все перемены, которые человек на своем жизненном пути испытывает, они подчиняются вот этому главному важному закону. То есть главные герои проходят то, что нужно назвать выражением магической инициации. Они начинают непосвященными, посторонними людьми. Дальше постепенно они входят, да, в приемную, да, будущей организации, тайного общества, в которое они будут попадать. Там происходит пролог, да, предварительный прием в члены. А потом дальше они перемещаются, да, там страшные опасности, которые они переживают, там претерпевают все эти бега с французской полиции, да, на перегонке кто кого, вот, и прочие вещи. Потом открытие новых тайн, меняющих сознание, от которых должно снести крышу. Да? И после этого дальше естественный выход. Теперь вы являетесь уже нашими сотоварищами, братьями, да, и теперь вы должны поступать так, как требует от вас поступать наша организация. Наша, имеется в виду, их организация, да, в которую эти люди попали. Вот типичный вариант, и мы не замечаем того, что незаметно с двумя главными героями читатели постепенно, да, они, этой книги, конечно, обычные люди, нормальные читатели, вот, они не критичные, они проходят все эти ступени внутри себя и выходят, разумеется, привлеченные не просто тематикой, а привлеченные, да, самим содержанием этой книги, ко всему тому, что будет здесь говориться. В общем, на этом, наверное, надо кончить и дальше говорить, конечно, о вещах более серьезных, но я должен вам сказать, что с этой книги только все начинается. Что сказать об авторе этой книги? С ним связано уже два крупных скандала. Первый крупный скандал связан с его другой книгой, которая посвящена еще более злободневной теме. Я, к сожалению, сейчас запамятовал название, как «Цифровая крепость», кажется, она называется, если не ошибаюсь я. Вот, но это или «Ангел и Демон», какая-то из этих двух. Та самая, в которой повествуется о страшных тайнах компьютерной системы американской безопасности, американского агентства безопасности, в который проник страшный вирус, написанный под Windows. Вот, кстати говоря, да. Да, вот, да. Это страшный вирус, написанный под Windows. Вот, да. Он должен разрушить эту систему в определенный час. У главных героев осталось несколько дней, чтобы спасти Америку. Да? Вот. Ну, разумеется, они спасают Америку в итоге. Вот. Да, там вирус находит, это разоблачают его, уничтожают. А вот, ну, разумеется, автору было сурово указано, как людям, которые разбираются хоть немножко в компьютерах, что те, кто создают новые базы данных, они создают, специально программируют эти базы. Да? И никакой Windows невозможно использовать для того, чтобы в эти базы попытаться влезть. Вот, потому что это вещи совершенно разного порядка. И разумеется, спецслужбы, они создают свои собственные, да, свои собственные языки и свои собственные системы, да, в которых их данные хранятся. И с помощью обычной нашей боевой винты, которая стоит у всех, вот, да, да еще и ворованной большей части, вот, списанной, да, с доброго одного единственного исходника, который, так сказать, у нас всеми используется, да, с помощью этого прибора, ну, никак невозможно пролезть, да, в такие высокие сферы. Это может быть, но только по глюку такое может случиться. Был такой пример, когда югославские школьники, бродя по просторам интернета, забрались, вот, случайно в какую-то американскую военную базу, вот, думая, что это какая-то онлайн-игра, пытались запустить ядерную боеголовку, вот, да, что она не сработала. И, в общем, их прикрыли, да, в общем, не удалось это сделать им. А если бы они ее запустили, да, возникает вопрос, что бы было дальше. Вот. Но это, конечно, вот это просто к чему я говорю все. Это пример компетентности автора. Человек, который пишет, во-первых, вы прекрасно понимаете, что если книгу пишет специалист, ее написать быстро невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы написать книгу специалисту, нужно проверить фактологию. А фактология проверяется очень тяжело. Нужно есть библиотека, нужно смотреть эти рукописи, нужно их трогать руками. Да? Человек, который никогда не был в Египте, он не может быть назван египтологом. Человек, который никогда не был в Иерусалиме и никогда да, толком не представляет себе реальности Древней Палестины, он не является настоящим исследователем. Он не может толком сказать, потому что он не видел материала, с ним вживую не общался, не сталкивался. Это очень плохо. Вот. Так вот, разумеется, что в данном случае идет речь просто о человеке, который, как мы бы сказали, да, самая часть исполняет функции вируса. Он берет какую-то интересную идею, да, он ее обрабатывает и выдает вот в виде вот примерно такого сочинения. Скандал номер два был еще интереснее, чем скандал номер один. Да, возникает вопрос, зачем понадобилось такую второсортную вещь не просто издать, а издать так, чтобы все заметили. Может быть, вы не в курсе, но вы, да, в принципе, должны знать, что технология современного книгоиздательства вот, не предполагает возможности того, чтобы книга появилась и стала широко известной само собой. Так не бывает в природе. Потому что книга стала известна само собой. Для этого нужно сделать очень много вещей. Нужно ее крупно и широко презентовать. Нужно, чтобы ее увидели. Нужно организовать эту презентацию. Нужно создавать на нее своих людей. Да, разумеется. Это критики, которые должны принять ее благосклонно. Да? Это крупные издательства, которые решатся ее продавать в других странах. Потому что если она издана, предположим, если ее написал американец, ее издало американское издательство, как она будет известна в Европе? Каким образом? Нужно договориться с английскими издательствами, да, с теми, которые будут этим заниматься в рамках европейского рынка. Одним словом, все это очень непростое дело, крайне тяжелое. И можно сказать, что триумфальный успех этой книги, он сравним только с триумфом Гарри Поттера. Других, в общем, мы такого рода издания мы просто не знаем в нашем мире. Просто не существует в природе. И возникает вопрос, а зачем понадобилось книгу такого рода так шумно и широко тиражировать? Заметьте, уже снимается фильм, по-моему, даже уже снят. Фильм будет такой же, вы там все это увидите вживую. Я много всего пропустил, вот, да, много захватывающих эпизодов, но от этого, в общем, как бы, да, ничего не изменилось. Скандал номер два оказался еще интереснее, чем скандал номер один. На господина Дэна Брауна подали в суд. Три человека. Оказалось, что он содрал эту книгу с другого источника. Источник уже здесь, вот он. Он тоже уже издан, разумеется. Да? Он красненький. Прошу не перепутать. Этот коричневенький, а этот красненький. Говорится там почти об одном и том же. Вот. Но тут нет уже любовных историй. А эта книга замаскирована под научный труд. Называется она «Святая кровь и Святой Грааль». Череп, прошу заметить, у нас находится на обложке. С ритуальным надрезом. Тот самый. Череп Каржа де Габерта. Три автора, один из которых, имя одного из которого, как уверяют они, во-первых, он является хромым, как и господин Тибинг, то есть фигура списана полностью, вот, только, конечно, он не является никаким учителем, а просто является, да, как бы, одним из авторов этой книги. А во-вторых, его имя представляет собой анаграмму. Да, имя Тибинг представляет анаграмму одного из этих трех авторов, того самого, который является хромым. То есть тут есть некоторые вещи, которые они пытаются доказать в суде. Сейчас это дело, оно очень успешно, да, раскручивается. То есть шума становится все больше. Тут мы с вами подходим к серьезным вещам. Я прошу заметить, что здесь шуточки заканчиваются. И начинаются серьезные вещи. Почему? Потому что главным вопросом, который интересует нас с вами, он заключается вот в чем. А почему у книги такого рода, они как-то так появляются не просто одна. Ведь вы заметите, появилась эта книга, все за этой книгой появилась сразу же, да? Появилось это, у нее появилось несколько продолжений, Они все изданы, да? Разумеется, тут же совершенно. То есть возникает такое ощущение, что, которое в спецслужбах называется сливом информации. Да? Определенные какие-то круги, определенные силы почему-то посчитали необходимым поднять именно эту тему в настоящий момент и сделать ее актуальной. Привлечь к ней внимание. Для чего это было сделано и что это было за круги? Вот тут начинаются уже интересные вещи. Книга «Святая кровь и Святой Грааль», о которой я сейчас говорю, полностью посвящена той самой организации, которая называется «Приорат Сиона». Авторы утверждают, что эта организация на самом деле гораздо глубже и важнее, чем масоны, тамплиеры, розенкрейцеры и прочее, прочее. Она, по уверению авторов, является гораздо более серьезной, находится во главе всех этих других организаций. Она их инициирует к жизни, они появляются, отмирают, уходят, а приорат Сиона остается. Вот. Здесь есть вещи, которые на самом деле являются достаточно важными, и о них нужно говорить много. Во-первых, все, что связано с тамплиерами, для русского православного читателя практически неизвестно. У нас эти темы особо не эксплуатировались, так скажем. Почти ничего об этом не говорилось и не писалось, кроме господина Воробьевского. Только из него вы можете что-то узнать или что-то прочесть. В то время как на Западе эта тема является любимейшей, они пишут очень много. Вот тут мне нужно выяснить как бы уровень вашей осведомленности, потому что то, что касается тамплиеров, оно требует вообще как бы подробного такого разговора. Но придется мне кратенько сказать, если что-то будет непонятно, просто спросите. Тамплиеры. Совершенно особая песня, исторически реальная. Да? Орден тамплиеров возникает в 1099 году, крестоносцы захватывают Иерусалим. Это первый крестовый поход. Люди, которые идут в этот поход, они считают, что просто так они не завоюют эту землю, а могут завоевать ее, лишь будучи чистыми душою и сердцем. Походу предшествует многодневный пост. Люди, которые совершают этот поход, берут на себя религиозные обеты. Сохранять безбрачие до тех пор, пока святая земля полностью не будет очищена от неверных. Все те люди, которые являются английскими, немецкими, итальянскими рыцарями, французскими рыцарями, которые участвуют в этом походе, возглавляет его Готфрид Бульонский. Ну, слово «бульон» у нас на русском языке он выглядит неважно. Вот. Но сама по себе фигура достаточно красивая, прошу заметить. И да, эту фигуру должна воспринимать с уважением. Это самый Готфрид Бульонский продал все свое имущество, говоря, что либо существует одно из двух, либо он будет управлять Святой Землей, и тогда он будет королем Иерусалима, либо он будет никем, а третьего невозможно. Да? Очень красивый, на самом деле, искренний жест, который совершил как верующий человек. Вот, и так они переплывают в Средиземное море. Долгий вопрос, как они туда добирались. Это византийцы могут об этом рассказать, сколько там было приключений у крестоносцев. Они шли через территорию Византии. Вот, они захватывают Иерусалим. И в скором времени, после того, как они захватывают Иерусалим, происходит следующее странное событие. 7 рыцарей, почти все родом из Шампани. Один из них является племянником дяди Бернарда Клервузского, будущего великого западного святого. Приходят к иерусалимскому королю, крестоносцу, и говорят следующий текст. Мы бы хотели, говорят они, защищать паломников, которые передвигаются в Иерусалим из Яффы. Яффа – это порт. Да? И вы помните, что до 20 века паломники приплывали в Яффу, и дальше передвигались в Иерусалим. Разумеется, дорога была полна опасностей, и в древние времена тем более. Итак, говорят они, мы хотим основать орден, который будет заниматься охраной паломников. Происходят две странных вещи. Во-первых, король сразу принимает их с распростертыми объятиями. Непонятно, почему это делается. Во-вторых, непонятно, как 7 рыцарей могли защищать дорогу целую от большого количества разбойников. И каким образом они собирались это делать. И непонятно также третье. Король сразу отдает им помещение, которое находится на территории бывшего Иерусалимского храма. В том самом месте и совершались иудейские религиозные церемонии. С этого момента орден стал называться храмовниками, а рыцари стали называться тамплиерами. Эти три странных вещи не имеют объяснения в истории. Никакого, ни малейшего. Следующий фрагмент, очень важный, тоже не имеет объяснения в истории. Тамплиеры называются беднейшими. Образ тамплиера, печать тамплиера, это два рыцаря, сидящих на одной лошади. У них нет даже второй лошади, Поэтому они передвигаются таким плачевным. Опять-таки, кого они могли? Каких разбойников, сидят двое на одной лошади, они могли догнать? Это для меня полная загадка. Вот. Да, да. Могли, наверное, да. Хорошо, что они втроем, да. А вот, да, в конце концов. Ладно, еще как-то терпимо это. Вот. Непонятен следующий момент, тоже очень своеобразно. Всего лишь за 100 лет происходит странная трансформация тамплиеров следующим образом. Из бедного ордена, в котором находятся только вдохновленные этой идеей люди, тамплиеры превращаются в очень странную организацию, которая первая в европейском и цивилизованном мире занимается такими странными вещами, как ростовщичество. Предлог очень благовидный. Паломники, которые перемещаются в Иерусалим, боятся вести с собой деньги, боятся их потерять. Что для этого нужно сделать? Тамплиеры открывают свои филиалы в Европе. В любом крупном городе, в любых портах есть филиал тамплиеров. Человек приходит в этот город, оставляет там свои деньги, получает листочек с печатью. Этот листочек с печатью он предъявляет в Иерусалиме, и ему возвращается полная сумма. Вариант современного чека банковского придуман именно тамплиерами. Разумеется, под это дело сразу же, но, разумеется, брался какой-то процент. Да? Под это дело развивается система ростовщичества и система торговли, которая полностью оказывается в руках рыцарей храма. Странный и непонятный переход от бедности, монашеских обетов. Спустя 100 лет мы видим совершенно другую структуру, совершенно другую организацию, которая имеет совершенно другие цели. Никто не может объяснить, почему это произошло. История об этом умалчивает. Только внешние события известны, которые ничего не объясняют. Более того, прошло 100 лет, и в Европе начинается брожение, потому что подозревают тамплиеров что-то неладное. Пословица «груб как тамплиер», «пьян как тамплиер» вот, стали общеизвестны. И в Европе они, у нас говорят «пьян как сапожник», а в Европе говорят «пьян как тамплиер». А вот, то есть вдрызг, да, совершенно. Да? То есть тамплиеры некоторые, как-то тут странно, в общем, явно, что даже это уже не религиозные философы какие-то, да, если они таким образом, да, так сказать, умудряются, да, такие вещи сотворять. То есть это пословицы, которые отображают реальное положение дел. С другой стороны, тамплиеры очень активно внедряются в европейскую политику. Поскольку они могут быть кредиторами, поскольку у них существуют огромные средства, то, разумеется, в этих средствах все нуждаются. Разумеется, западные короли нуждаются в средствах особенным образом. И, разумеется, тамплиеры могут влиять на политику. Если кто смотрел фильм «Азазель», то вспоминаете, там есть такой кадр, когда главный герой, там такой мальчик, идеалистически настроенный, борется с тайными темными силами, вот. А ему говорит такой христопродавец, такой, который его самого продал, он такой дедушка философский такой, он ему говорит: дурашка, куда ж ты полез? Это ж сила. Да? Вот. Так вот, то же самое происходит примерно и здесь. Вот такого же рода текст, ответ тамплиеров на все попытки какой-то критики в их адрес. А критика это появляется периодически. Английский король издает текст грамот, в котором написано, что нужно заняться, наконец, там, тем безобразием, которые творят тамплиеры. Ответ магистра тамплиеров, он звучит именно таким образом. Дурашка, куда ты лезешь? Да? Что с тобой теперь будет? Ты бы знал. Да? Вот. Ну, разумеется, то, что было дальше с английским королем, оно, в общем, не представляет ничего особо интересного для короля. Да? То есть он претерпел какие-то беды, лишения и прочие разные вещи. Тамплиеры оказываются силой. Откуда эта сила взялась? Как она возникла? Непонятно. Следующий непонятный момент. Вокруг ордена циркулируют непонятные слухи. Все время. Воробьевский об этом пишет, но пишет об этом упрощенно немножечко. Не так все просто. Но эти слухи совершенно имели место совершенно реальное. Большое количество людей, которые были связаны с тамплиерским орденом, упоминают о том, что при попадании в этот орден человека требует принести странные клятвы, которые не имеют ничего общего с христианством. Требуется попирать крест. Требуются все-таки какие-то другие странные обряды, да, которые не имеют никакого отношения к христианству. То есть что-то странное происходит. Наконец, исторически документированными являются постоянные связи, которые на Востоке были между тамплиерами, исходной организацией, которая существовала у мусульман. Если помните, мусульмане с древности тоже, начиная с суфийских времен, то есть с 7-8 века, тоже очень активно создавали тайные организации, тайные ордена. И как раз для этого же периода очень известная организация, члены которой, сторонники которой, использовали адептов для политических убийств. для того, чтобы это убийство совершилось, нужно было адепта предварительно накачать немножечко наркотиком гашиш. И поэтому эту секту называют ашишин. То, что на латинском переводилось как ассасины. Она у нас в истории, эта секта мусульманская, называется ассасинами. Вот, духовность ее была непонятно какая. Люди, которые занимались, членами были этой секты, они не оставили себе никакой информации. Но оказывается странные параллели между этими ассасинами и тамплиерами. В некоторых случаях между ними оказывается возможно какие-то контакты. Более того, когда нужно было заключить договор между мусульманами и христианами, обычно почему-то прибегали к помощи тамплиеров, которые каким-то образом находили контакты на мусульманском востоке, поскольку были связаны торговлей и некоторыми другими отношениями. Как это могло происходить? История, конечно, нам не скажет этого, мы не можем на это получить ответ, но психологически очень понятно, как это могло произойти. Я помню, в одной художественной книге описано примерно, как рыцарь приезжает к своему дальнему родственнику богатому, тамплиеру, приезжает в Иерусалим. И тот заводит его в прекрасное здание. В этом прекрасном здании, значит, им омывают ноги и делают все прочее. И потом это самый богатый родственник, который, оказывается, давно уже отрекся практически от Христа, да, и исповедует, да, вот какой-то смесь оккультизма и гностицизма, чего-то подобного. Он говорит ему, как он дошел до жизни такой. Он говорит, что, находясь в затхлой Европе, я, конечно, говорит, он не мог себе представить ничего подобного. Но, увидев, каков Восток, я понял, что все мои христианские идеалы ничего не стоят. А каков Восток? Вы должны помнить, что средневековый город не знает даже, что такое водопровод. В средневековом европейском городе отбросы выбрасывались прямо на голову человеку, прямо на улицу. Ты шел по улице внизу, а на тебя сверху кидали мусор. Вот, да? И поэтому эпидемия чумы, которая так, помните, в Европе выкосила половину, треть, по-моему, что всех жителей, она поэтому такой быстро тоже распространялась. И распространяли крысы, которые, разумеется, прекрасно себя чувствуют в таких условиях. Итак, Европа не знала, что такое баня. Да, не знала, ведь когда немцы приезжали на Русь, если вы помните, когда немцы, немецкие купцы приезжали во Псков, то их никто не пускал, потому что боялись, что вдруг они помрут от чумы. Вот. Их сначала отмывали. Две недели немецкие купцы должны были жить в особой деревеньке, вот, где они каждый день должны были ходить в баню по несколько раз. Их отмывали и считали, помрет немец от чумы или нет. Если они помрут от чумы, то пускали его торговать. Да? Вот. У нас было такое отношение. Клопы и прочие удивительные вещи – это реалии европейского цивилизованного быта еще 17-18 веков. Да, об этом описывают Стругацкие в книге «Трудно быть Богом». Там есть ряд эпизодов, которые как раз очень они с реальностью списаны, на самом деле, средневековые. Да? Румака пытается соблазнить там какую-то высокую особу, но его тошнит, потому что он не в состоянии это сделать физически, потому что от него какой-то там уже исходит запах, уже непонятно, сколько времени она не мылась и прочее. В общем, все эти грубые подробности, да, такие, они были совершенно свойственны для европейской жизни того времени. Хорошо это или плохо, но это так. Кащик попадал на Восток, где была в это время развитая культура, где были, где арабы 2 или 3 столетия развивали чисто греческие науки, диалектику, аристотельскую логику, математику, физику, астрономию, то они сталкивались с утонченной культурой, которая была на порядок выше, глубже европейской. Здесь происходил кризис и слом европейского мировоззрения, как правило. Если у человека не было глубокой веры, то, видя все это, он неизбежно переходил на сторону Востока. То же самое происходило с советскими дипломатами, когда они приезжали в Америку и заходили, или в Европу заходили в европейские супермаркеты. Да? Вот. Один в один, да, тоже культурный шок происходил и с европейцами, попадавшими в Иерусалим на Ближний Восток, в Сирию и прочие страны. Вот. Поэтому такого рода вещи, которые там происходили, они совсем не удивительны. Не стоит удивляться этому. Да? Но не стоит оправдывать, конечно же, людей, потому что есть вещи, которые более важны, даже чем все то, о чем сейчас только что говорилось. Вот так вот странный орден тамплиеров. Дальнейшая в истории еще более странная. Негодование этим орденом нарастает. Наконец, в начале 14 века, в 1290 году происходит совсем грустное и печальное событие. Мусульмане захватывают Иерусалим, захватывают последнюю крепость крестоносцев по названию Акра. Тамплиеры вынуждены бежать. Нет ордена храма больше, потому что нет храма, нечего здесь паломников, штуки паломников не осталось в природе. Да? Потеряна святая земля. Тамплиеры бегут на Мальту, и на Мальте основывают свое новое прибежище. в это самое время французский король Филипп Красивый, который был вообще таким, каким-то таким достаточно странным товарищем, он отметился два раза. Сначала он расправился с римскими папами, а потом с тамплиерами. Вот. Он затеял, так сказать, против них страшную казнь, которая должна была привести к тому, что их просто ограбят, в общем. Это была правильная мысль, конечно, потому что такое большое количество сокровищ, оно, конечно, привлекало французских королей, вот, которым всегда было на что потратить денежки. Да? Филипп Красивый, странная фигура, повторюсь, во французской истории. Именно он противостоит римскому папе Бонифацию VIII, который пытается в начале XIV века на полном серьезе утверждать о том, что он обладает властью над всеми светскими владыками, требовать подчинения. В ответ Филипп посылает к нему своих представителей, которые, попав на прием к Бонифацию VIII, как-то, как говорит история, не очень вежливо с ним обошлись, вследствие чего он в скорости и помер. Вот. Что там с ним приключилось, с этим Бонифацием, тоже сложно сказать. Но то ли от огорчения, вот, отошел он в мир иной, а то ли от иных каких-то телесных повреждений, теперь уже установить нам не удастся. Вот. Но факт тот, что, повторюсь, что король был непрост, и с ним лучше было не связываться. А тамплиеры об этом не догадывались. В это время они уже были уверены, что их такое положение является прошлым. Филипп Красивый делает странную вещь, которая делает, конечно, ему честь. Высшим чиновникам всех французских провинций за полгода до известных событий отправляется бумага, которую предписывается скрыть точно 20 какого-то октября, если не ошибаюсь, 1300 какого-то года. В этот день эта бумага вскрывается во всех провинциях, и там написано, там, в этот день вы должны арестовать таких-то лиц и конфисковать их имущество. Таким образом, в один день арестована вся верхушка тамплиеров. Сразу же. И, то есть, грубо говоря, да, большое количество людей попало, таким образом, попало в сети французского короля. Но, опять-таки, конечно же, при этом, несмотря на все поиски и на все розыски, Филиппу Красивому поживиться ничем не удалось, поскольку денежки тамплиерские непонятным образом уплыли. То есть, когда пришли арестовывать людей, которые хранили тамплиерскую казну, оказалось, что казна формально присутствует, но на практике в ней ничего уже нету. То есть, насколько мы понимаем, кто-то, кто входил в орден тамплиеров, был осведомлен о происходящем через высших французских чиновников, предупредил их, и им все бумаги ордена были сожжены, да, важнейшие. Более того, все члены ордена получили секретное предписание не разглашать никаких подробностей церемоний, которые происходили внутри ордена и орденских клятв. Это, конечно, вещь, которая сразу показывает, что у кого-то была рыльца в пушку. Понятно, что церемонии, которые нельзя было разглашать, именно потому и были скрытыми тайнами, что содержали в себе мало приятных вещей. Французы стали вести допросы, стали вести розыск, всплыли многочисленные подробности, малоприятные. Всплыли подробности глумления над крестом, глумления над Евангелием, поклонения странному существу по имени Бафомет, некромантия. То есть у тамплиеров в качестве сокровищ находилось несколько человеческих черепов, не святых, разумеется, да, вот, обернутых золотом, с которыми они производили какие-то странные манипуляции. В общем, странные вещи, которые для православных христиан ничего хорошего, конечно, да, ничего интересного не содержат, совершались этими тамплиерами. В итоге глава тамплиерского ордена Жак де Моле был торжественно сожжен на главной французской площади вместе с виднейшими тамплиерами. Но при этом во всеуслышание он проклял французского короля и всех его потомков и одновременно с этим призвал его и папу на страшный суд. До конца этого года его проклятие исполнилось. А вот и Филипп Красивый вместе с папой, который был теперь уже его союзником, новым папой, отправились на страшный суд к Жаку де Моле. Дальнейшая судьба их спора, она нам, к сожалению, неизвестна. Мы не можем сказать, там, как они там разбирались между собой и чем кончился этот процесс. Но факт есть факт. О чем он говорит? Потому что тамплиеры, конечно, были сильнее, чем можно было предположить. В то время процветала практика политических убийств. И, разумеется, расправиться с королем не составляло никаких проблем. Так же, как расправиться с папой. Потому что были приближенные, ну и т.д. и т.п. Все это при той технике, которая была так изощренно развита в то время. Помните, как совершались убийства через яды, через запах, какие-то конвертики посылались близким друзьям, чтобы они понюхали их, да, и, значит, сразу свели все счеты жизни. То есть много было разных способов. Каждый князь имел у себя подпольную лабораторию химическую, вот, да, где-то в замке, где все эти яды и противоядия разрабатывались, кто лучше разработает, какие-то применит новые средства, технологии, да, вот, убийство ближнего. Да, все это делалось, да, естественно, конечно. Все богатые люди, они этим занимались, к сожалению. Хорошо это или плохо. Да. Итак, на этом кончается орден тамплиеров. Что происходит дальше? Куда делись члены тамплиерских орденов? Очень интересная вещь происходит. Большинство из них, рядовых членов, создают новый орден, который называется орден госпитальеров или иоаннитов. Этот орден существует на Мальте до нашего времени. В начале 19 века Павел I посвящается члены этого ордена иоаннитов, госпитальеров. Этот орден имеет нынешний так называемый мальтийский крест. На самом деле это тамплиерский крест. Красный крест на белом фоне – это тамплиерский крест. Это не мальтийский крест. Мальтийцы заимствовали его тамплиеров. Символика ордена осталась прежней. Начиная с императора Павла, иоанниты, то есть мальтийский орден, широко распространяется в России. Сейчас его пытаются возродить. Почему-то некоторые монархисты пытаются возродить его, говоря, что он был такой замечательный. Я не вижу в этом ни малейшей необходимости. И не вижу ни малейшей необходимости поддерживать церковь, поддерживать подобного рода вещи. На Украине был недавно странный случай, об этом говорили, писали газеты, где в Андреевском храме города Киева происходила странная церемония посвящения в члены этого самого ордена иоаннитов, где господина Кучму, еще он тогда был президентом, и других господ, которые управляли тогда, да, этой вольной незалежной страной, вот, некая странная личность посвящала в члены ордена, прикладывая шпагу к плечам, вот, и все это происходило при открытых царских вратах. Вот, на том месте, где обычно стоит священник, возглашая отпуск, да, то есть на Сырии. Очень странная церемония, для меня не очень понятная. Да. Ну, Украина вообще странное место, да. Никто не понимает, что там происходит сейчас. А вот, поэтому тут, да, тут тоже мне только остается развести руками. Но факт есть факт. Так вот, конечно, не стоит особенно относиться с доверием к ордену иоаннитов, потому что эти люди являются прямыми преемниками тамплиеров, так, преемниками. И, разумеется, между ними сохраняется какая-то связь. И внутренняя связь тоже сохраняется. Другая часть тамплиеров уезжает в Шотландию, где не было гонений. И в Шотландии возникает масонство шотландского обряда. Сразу, в ближайшее же время, после развала ордена тамплиеров. Именно это масонство шотландского обряда распространяется впоследствии в Европе и является главнейшим. Да, то есть наиболее, скажем так, наиболее известным. Наиболее древним, консервативным из всех существующих. Вот. Дальше начинается новая история, она связана с масонами. Нам уже это все, туда уже сейчас я не полезу, чтобы совсем вас не утомить. Вот. В этой книге подробно излагаются те же самые вещи, которые здесь кратко Дэн Браун, да, вываливает на голову читателей. Те же самые вещи под видом научного исследования. Но я прошу вас заметить на то, что это никакое не научное исследование. Это книга, которая замаскирована под научное исследование. Ни один из фактов, которые здесь слагаются, научно не доказан. И не может быть научно доказан. По одной простой причине. Ну, можно привести примеры. Сейчас. Логики, да, того, о чем здесь идет речь. Логика вообще, на самом деле, потрясающая. Во-первых, тут идеи доведены до более полной красоты. Что оказывается по этой версии. По этой версии это уже больше уже получается мормонский вариант. Да. Дэн Браун кое-что все-таки опустил. Вот, потому что просто это было уже чересчур. По этой версии древние французские короли, мировинги, полностью имеют еврейское происхождение. Вот. Их предшественники сначала оказались с колена Вениаминова. Сначала они эмигрировали в Аркадию, вот, и стали древними греками. А потом они эмигрировали во Францию, вот, и там превратились в варваров. После чего стали французскими королями. Я, конечно, все понимаю. Я понимаю, что все возможно. Вот, да, и понятно, что именно Черноморск является горным городом, а Нью-Васюки являются центром Вселенной. Вот, но все-таки мне бы хотелось призвать, да, авторов такого рода книг к некоторой скромности. Да? Так вот, давайте посмотрим на доказательства. Ну, например. Как доказывается, что Христос был женат? Доказательства какие могут быть? Никаких доказательств не существует в природе, да, разумеется. Их не может существовать. Вот, да? Или вот говорят, как доказать, что Мария Магдалина была посвященной в какие-нибудь магические ордена? Замечательно доказывается. Так. Несмотря на поверье, навязанное народными преданиями, Мария из Магдалы не фигурирует ни в одном из Евангелий в роли блудницы. Лука говорит о ней, не надо верить тому, что здесь пишется, я говорю так, да, но это просто текст. Лука говорит о ней лишь в начале своей книги, как о женщине, из которой вышли семь бесов, позволяя таким образом предположить, что она была одержима и что Иисус изгнал из нее бесов. Но эти слова могут быть, также быть намеком на какое-нибудь обращение или обряд посвящения. Известно, например, что культ Иштар или Астарты, богини матери и царицы небес, включал семь степеней посвящения, и не исключено, что до своей встречи с Иисусом Магдаленка была одной из многочисленных последователей этого культа. Вот. Если вы где-то видите историческую логику, то вы мне, пожалуйста, ее покажите. Я ее здесь не вижу. Да? Она попросту отсутствует. В принципе. Вот. А с числом 7 может быть связано что-то еще. Да? Может быть, она вместо семи бесов имеется в виду, может быть, там, не знаю, семь там каких-нибудь цветов радуги, вот, да, там, и еще что-нибудь другое. Тогда это будет, она вообще будет пифагорейка тогда у нас. Вот, семь планет, там, да, семь изящных великих искусств, еще что-нибудь другого, да. То есть, как бы, тут крути куда хочешь, потому что все равно никаких доказательств больше не требуется, да. То есть, вот, это один из вариантов, да, очень странный вариант. Еще один вариант. Так, сейчас. Как доказывать, что он должен был женат? Из Евангелия известно, что большое число его учеников, например, Петр, были женаты, и что со своей стороны Иисус не восхваляет целибат. Дальше цитата. «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставящих отца и мать, припутся в гнездо, и будут два одной плотью». Объясняет в Евангелии от Матфея. Как из этой цитаты можно сделать вывод, что Иисус был противником целибата и противником безбрачия? Для меня это оказывается полной загадкой. Вот. По-видимому, эта фраза говорит о чем-то другом, да? О том, что если два человека даже дают семью, то брак должен быть нерасторжимым. Об этом говорится, да? По идее это выражается здесь. Но автор отсюда каким-то образом, да, выводит защиту полностью Иисуса на силу, защиту брака, и более того, даже, да, даже как бы отвержение целибата, хотя это, то есть безбрачие, хотя это никак не следует. Иоанн, например, как бы у нас не является человеком, который, как бы, да, среди Иоанн Креститель не является человеком, который, да, который находится в браке, но это не смущает автора. Ничего. Это также древняя еврейская традиция, согласно которой было не только обычным, но и обязательным избрать путь брачного союза, уже заставляет предположить, что Иисус, вероятно, тоже был женат. Глубокая мысль замечательная. Впрочем, целибат очевидно сильно осуждался. Один еврейский писатель конца первого века даже приравнивает его к убийству. За исключением некоторых евдокийских общин, было таким же обязательным для отца семейства найти жену своему сыну, как и обрезать его. Поэтому неженатый Иисус, обособлившийся этим от своих современников и нарушающий закон предков, не преминул бы привлечь к себе внимание, Евангелие говорили бы об этом, как об особенности, достойной того, чтобы ее отметить. Раз его никто не осуждал за то, что он не женат, значит, он был женат. Да? Глубокое логическое построение. Но нигде нет вопроса о возможном безбрачии Иисуса. Это молчание само по себе составляет достаточно серьезный признак того, что он был женат, коим не стоит пренебрегать. Современный теолог пишет. Принимая во внимание культурное окружение той эпохи, совершенно невероятно, чтобы Иисус не был женат за долго начавшейся общественной деятельности. Что это за теолог? Ну ладно. Если бы он высказывался за безбрачие, то его речь наделала бы шуму и оставили бы свои следы в Евангелиях. Но их молчание по этому поводу является достойным аргументом в пользу гипотезы о его браке. В еврейском контексте добровольное безбрачие было настолько необычным, что пробуждало всеобщее внимание и осуждение. И обсуждение. Да? Но Иоанн Креститель был безбрачным, об этом понимают Иосиф Флавий и все. И ничего. Да? Как бы ничего. Савва был безбрачным и тоже ничего. Да? То есть никакого всеобщего внимания данный вопрос не вызвал. Почему он вызвал вопрос в отношении Иисуса? А кто оставлял Иисуса именно в 30 лет обязательно? Да, ну, предположим, человека, который выходил на проповедь в 30 лет, кто заставлял его обязательно вступать в брак? Ведь браки могли заключаться и позже. Помните, что в 30 лет человек только достигал совершеннолетия в Древнем Израиле. Вот возраст до 30 лет считался несовершеннолетним. Да? Человек вообще не воспринимался всерьез, пока ему 30 лет не исполнилось. Считалось, что страсти, которые в нем бушуют, кровь, которая в нем играет, она не в состоянии его заставлять принимать разумные решения, что он наделал делов. Вот таким людям не давали серьезных дел в Древнем Израиле. И были, в общем, можно сказать, даже не совсем неправы. Да? Ссылка на теолога. Автор какой-то совершенно неизвестный. Книга называется «Сексуальность Иисуса». Прости, Господи, но мне представляется, что теологи таких книг, скорее всего, не напишут. А если и напишут, наверное, это не теологи, а кто-то другой. Вот, да? Это да. Вот вам вариант псевдонаучного текста. Современный теолог, да? Текст, псевдонаучные догадки, и даже ссылка есть на теолога. Да, но ссылка на кого? Да, и что это за теолог написал книгу такого рода? Там есть фамилия, сейчас мне просто надо поискать цитату. Я сейчас минуточку. Где он найдет? Ники Пайпс. Ну, больше ничего не могу сказать. Вот. Мало ли на свете Пайпсов, да? Сколько в Бразилии Педро. Вот, в конце концов, да? На всех, за всеми не усмотришь. Если взять современных теологов типа Иннокентия Павлова, которые подвязаются у нас в Русской Православной Церкви за штатом, да? Вот. Или Глеба Якунина, он тоже теолог у нас, правда? То они таких вещей могут понаписать, да, что, прости Господи, да, конечно, нормальному человеку покажется странным данный теолог. Поэтому я, в общем, конечно, не удивляюсь, если там будет что-нибудь подобное. Вот такого рода доказательства. Значит, дальше он на полном серьезе, автор на полном серьезе утверждает, что свадьба в Кане Галилейской была свадьба самого Христа. Вот, да, а что он выступает и в образе человека, который растворяет вино, и в образе жениха, вот, ну как это может совпасть и реально сочетаться, об этом история умалчивает, да. Дальше он упоминает, что Мария Магдалина и Мария, сестра Марфы, была одним и тем же лицом, вот, она была, да, а что Лазарь на самом деле это Иоанн Богослов и прочие с той же удивительной мысли. Здесь, я прошу заметить, что здесь, то, что говорится здесь, представляет собой, конечно, полный бред. Вот. Но в этом полном бреде нужно немножечко разбираться вам. Почему? Потому что когда к вам будет обращаться, когда вы будете говорить с людьми, которые не разбираются, да, вот, во всех этих подробностях, пожалуйста, давайте, если можно, все-таки мы не будем разговаривать, ладно? Вот, все-таки времени уже достаточно много. Так вот, несмотря на то, что для верующего человека, для человека воцерковленного, все это полный бред и не нуждается, да, в опровержении, но для людей, которые только-только ознакомляются с этими вещами, это может быть вполне правдоподобно. И они могут проглотить наживку и не заметить, что текст на самом деле ни на чем не основан. А точно так же на предположениях, да, на догадках, да, строится и все последующее развитие событий. Вот. А другая вещь, которая, тем не менее, представляет значительный интерес. Автор, вот в этой части, которая касается Иисуса, сама книга построена так, что тайны, которые в ней изложены, скрываются постепенно. Первая часть посвящена тайным орденам, тамплиерам и прочему. Эта часть представляет собой очень важную. И в ней действительно излагаются некоторые важные серьезные вещи. Вторая часть представляет собой описание королей Мировингов. Тут начинаются уже первые забросы по поводу того, что Мировинги были евреями и прочее. Тут, конечно, они мало перебрали, да, мало переборщили. Дальше последние четыре главы содержат в себе интерпретацию всех евангельских событий, и тут уже начинается, да, начинаются полностью те вещи, которые просто абсолютно, да, никак не приемлемы. Вот. Но, если вернуться к началу, вначале упоминается несколько вещей, которые для нас с вами важны. А именно, начиная с 56 года, как говорит автор этой книги, начиная с 56 года, в прессе начинают просачиваться некие материалы об организации, которая называется Приоратом Сиона. Причем, что интересно, эти материалы представляют собой постепенное раскрытие определенных истин в виде небольших маленьких брошюр, каждый из которых издается в Великой Альпийской ложе Швейцарии. То есть, те самые сведения о Приорате Сиона, которые черпает Дэн Браун, они изначально появляются именно в этих брошюрках, изданные никем иным, как швейцарской масонской организацией. Великая Альпийская ложа Швейцария – одна из многочисленных масонских организаций. Друг с другом они не ладят. Это не обязательно часть великого масонского зада. Да? Отнюдь не обязательно. Мы, во-первых, не знаем, что это такое, и не будем далеко залезать, да, как в эти дебри. Вот. Но нам важно, что первое упоминание о приорате Сиона, сам термин, который появляется, он появляется именно отсюда. Часть вторая. Основные все материалы, на которые ссылается этот автор, и на который отчасти ссылается Дэн Браун, он упоминает об этом, основные материалы, помещены в так называемых секретных документах или секретных досье. Что собой представляют секретные досье? Это рукописные тексты, которые находятся во французской библиотеке, в национальной библиотеке. То есть, грубо говоря, папочка с материалами, написанными чьей-то нетрогнувшей рукой, явно не папирусы, да? Материалы написаны недавно совсем, автор этих материалов загадочен. По одним представлениям это некий французский аббат, по другим представлениям это какая-то другая фигура совсем. Вот, и в этих материалах появляется приорат Сиона, появляются датировки отдельных его представителей, появляются какие-то факты. Сначала автор делает вид, что сомневается в этих фактах, приводит их критически, но чем дальше, тем он все меньше в них сомневается. Это, конечно, он просто гонит уже даже со ссылками на эти самые секретные, на эти секретные материалы, секретное досье, он гонит текст, просто не ссылаясь как на авторитетный себя источник. То есть, как мы понимаем, вначале вот эти его сомнения – это просто иллюзия. Для того, чтобы читателю, да, читателю не лишить доверия. А дальше начинается то, что называется выбросом информации, попросту говоря. То есть, каким-то образом, начиная с 1956 года, непонятно почему, непонятно зачем, начинается выстраиваться, да, вот такая мифологическая структура, которая мы не знаем, насколько соответствует реальности. Было это преорационно или не было? Это большой вопрос. Никто сейчас этого не установит, на самом деле. Почему? Потому что в истории о нем почти ничего не упоминается. Упоминается про несколько организаций, которые называли себя Сионом. Но Сион называл себя кто угодно. Сионами называли себя гуситы, древние еретики, которые боролись против католической церкви. Сионом называли себя анабаптисты, разные другие группы сектантские постоянно. Всегда любая группа, ассоциирующая себя с древней церковью, с Израилем, она ассоциировала себя и с Сионом. Поэтому здесь могли быть любые варианты, хорошие или плохие, всякие. Мы не знаем, какова здесь правда. Доверять рукописным текстам в данном случае, конечно, очень плохо. Но очень подозрительно и странно, что все-таки вот, этот процесс начинается не когда-то, а именно с определенного года. И каким-то образом дальше инициируется. Авторам этой книги удалось встретиться с рядом лиц, которые причастны к альпийской ложе в Швейцарии, и с рядом лиц, которые занимаются распространением всей вот этой темы, связанной с мировингами. Что в итоге выстраивается у нас? Какая картина выстраивается? Картина выстраивается следующим образом. Во Франции существует несколько достаточно древних фамилий, представители которых ведут свой род от мировингов или от Габсбургов, потому что эти вещи, оказывается, связаны. Отто Габсбург, живущий и существующий сейчас представитель Габсбургской династии, один из последних. Вы знаете, что Габсбурги тоже были свергнуты, да, революция в 1918 году. Вот. Так вот, Отто Габсбург является одним из представителей, он щедро спонсирует исследования на эту тему. Его они интересуют и привлекают. Очень и очень. Да, он является наследником Лотарингской династии. Лотарингская династия происходит от мировингов и как-то взаимосвязана с ними. То есть там какие-то корневые связи существуют. Так вот, этого рода проект очень активно во Франции развивается. Как бы некоего будущего короля-спасителя народа, спасителя отечества, аристократа и спасителя отечества, который может прийти. Вполне возможно, что действительно какая-то политическая идея, которая постепенно в этой стране будет осуществляться.